Но зато какой прекрасный космический корабль оставили. Селен вскочил на ноги. «Черт побери!» — вскричал он. «Вы ведь можете его вызвать, не так ли? Так доставайте, дьявол, вас возьми, свой собачий свисток и действуйте! Сколько можно тут сидеть?» Консул сорвал травинку и разделил ее на узкие полоски. Помолчав немного, он сказал: «Даже если бы я и мог его вызвать... А вы слышали, Беттик сказал, что спутники и ретрансляторы не действуют. Так вот, даже если бы я и мог вызвать его, нам не удалось бы перебраться через горы. Подобные попытки кончались катастрофой еще до того, как Шрайк начал разгуливать южнее уздечки». «Это верно», — согласился Селен, возбужденно размахивая руками. «Зато мы смогли бы пересечь этот мерзкий газон. Вызывайте корабль».
«Подождем до утра», — ответил консул. «Если ветровоза не будет, мы обсудим другие варианты».
«Да провались он!» — начал было поэт, но тут Кассат шагнул вперед и, повернувшись к нему спиной, весьма успешно вытеснил его из круга.
«А вы, господин Мастин, — спросил полковник, — в чем ваш секрет?»
Свет догорающего заката позволил разглядеть улыбку, мелькнувшую на тонких губах тамплиера.
«Как видите, мой чемодан здесь самый тяжелый и самый таинственный», — ответил он, указав на груду багажа.
«Это куб Мёбиуса», — сказал отец Хойт. «Мне случалось видеть, как таким способом перевозят археологические находки».
«Или термоядерные бомбы», — вставил Кассат.
Хетмастин покачал головой.
«Его содержимое не столь примитивно».
«А что там? Вы нам расскажете?» — настойчиво спросила Ламия.
«Когда наступит мой черед говорить», — ответил тамплиер.
«А вы следующий?» — спросил консул.
«Мы можем вас выслушать прямо сейчас».
Сол Вайнтрауб прокашлялся.
«Вообще-то говоря, четвертый номер у меня», и он показал свою полоску бумаги. «Но я с большим удовольствием поменяюсь с истинным глазом древа». Он приподнял рахиль и, легонько похлопывая ее по спине, переложил с левой руки на правую. Хетмастин отрицательно покачал головой.
«Времени еще достаточно», — сказал он. «Мне бы хотелось напомнить, что даже в безнадежности всегда есть надежда. Из рассказов наших спутников мы узнали о многом. Но не это главное. Зерно надежды есть в каждом из нас. Хотя лежит оно гораздо глубже, чем мы сами думаем».
«Я что-то не понимаю», — начал отец Хойт,
но его прервал внезапный вопль Селена. «Ветровоз! Вот она, эта хреновина! Наконец-то!» Прошло еще минут 20, прежде чем ветровоз ошвартовался у одного из причалов. Судно пришло с севера, и его паруса белели четкими квадратами на фоне лишившейся красок темной равнины. Пока оно разворачивалось и, складывая главные паруса, катило к пристани, окончательно стемнело. Судно поразило консула. Огромное, сработанное по старинке из дерева, оно своими выпуклыми обводами напоминало галеоны, бороздившие в древности моря Старой Земли. Пока паломники переносили багаж на пристань, консулу удалось рассмотреть гигантское ходовое колесо, выглядывавшее из середины округлого днища и скрытое обычно двухметровой травой. От земли до поручней было метров 6-7, а до верхушки грот мачты не меньше 30. Остановившись, чтобы отдышаться, консул прислушался. Где-то вверху хлопали на ветру вымпелы, а от корпуса судна исходило низкое монотонное гудение, издаваемое, по-видимому,
либо внутренним маховиком, либо гиростабилизаторами. Из-за борта выдвинулись сходни и опустились на пристань. Отец Хойт и Ламия Брон едва успели отскочить назад. Ветровоз был освещен куда хуже Бинариса. Горело лишь несколько фонарей на мачтах и реях. Пока судно шло к пристани на палубе, не было видно ни одной живой души, никто не появился и сейчас. «Эй!» — крикнул консул, стоявший возле нижней ступеньки сходней. Ответа не последовало. «Будьте добры, подождите минутку», — сказал Кассат и стремительно взбежал наверх. Паломники увидели, как он на мгновение замер, положив руку на жезл смерти, торчавший из-за пояса, а затем исчез внутри судна. Через несколько минут в широких окнах на корме вспыхнул свет, и на траву упали желтые трапециевидные пятна. «Идите сюда!» — крикнул полковник, снова появившись на сходнях. «Здесь никого нет!» Все тут же потащили наверх свой багаж. Спустившись в последний раз, консул помог Хету Мастину справиться с тяжеленным кубом Мёбиуса, ощутив кончиками пальцев слабую, но интенсивную вибрацию.
«Так, где же эта треклятая команда?» — спросил Селен, когда паломники, осмотрев судно, собрались на баке.
Внутри было тесно, узкие коридоры, по которым приходилось идти гуськом, крутые лестницы, или, вернее, трапы, и каюты, едва вмещавшие откидные койки. Только кормовая каюта, по-видимому, капитанская, не уступала по размерам и комфорту помещениям на Бинарисе. «Очевидно, судно автоматизировано», — Кассат указал на фалы, которые исчезали в прорезях палубы и почти сливавшиеся с рангоутом манипуляторы. На середине бизань мачты, несшей косые паруса, также поблескивал какой-то механизм.
«Все же непонятно, откуда им управляют», — сказала Ламия. «Я не заметила ни дисплеев, ни дубль-пультов». Она извлекла из нагрудного кармана свой комлок и попыталась настроиться на стандартные частоты телеметрии, инфосети и биомеда. Судно не отзывалось.
«На этих колымагах всегда кто-то был», — заметил консул. «Жрецы обычно сопровождали паломников до самых гор».
«Но сейчас здесь их нет?» В голосе Хойта слышалась растерянность. «Впрочем, может быть, кто-то еще остался на станции Канатки или в башне Хроноса, ведь послали же за нами ветровоз».
«Может, все поумирали, а вагон так и ходит по своей программе», — предположила Ламия и тут же резко оглянулась. Снасти и паруса внезапно скрипнули под порывом ветра. «Омерзительное ощущение быть отрезанной от всего и всех, словно ты вдруг ослепла и оглохла. Просто не представляю, как жители колонии это выносят». Подошел Мартин Селен. Усевшись на поручень, он отхлебнул из длинной зеленой бутылки и произнес: «Где же он и с кем поэт? Музы, дайте мне ответ. Мы везде его найдем. Он с людьми во всем им равен, с нищим он и с королем, с тем, кто низок, с тем, кто славен, обезьяна ли Платон. Их обоих он приемлет, видит все и знает все, и орлу, и галке внемлет. Ночью рык зловещий льва или тигра вой ужасный, все звучит ему так ясно, как знакомые слова языка родного».
«Где вы раздобыли эту бутылку?» — холодно спросил Кассат.
Мартин Селен улыбнулся, и его сощуренные глаза ярко блеснули в свете фонаря. «В камбузе полно еды. Кроме того, там есть бар. Возвещаю всем его открытие!»
«Надо подумать об ужине», — сказал консул, хотя ему хотелось сейчас лишь вина. «В последний раз они ели часов 10 назад, если не больше».
Что-то лязгнуло, загудело, и шестеро паломников, бросившихся к правому борту, увидели, как поднимаются сходни. Тем временем развернулись паруса, натянулись шкоты, и гудение маховика, постепенно повышаясь, перешло в ультразвук. Паруса наполнились ветром,
палуба слегка накренилась, и ветровоз, отойдя от причала, двинулся в темноту. Было слышно лишь хлопанье парусов, поскрипывание корпуса судна, глухое громыхание колеса да шорох травы под днищу. Шесть человек стояли у поручни и смотрели, как темная масса утеса исчезает за кормой. А так и незажженный сигнальный костер превращается в слабый отблеск звездного света на круглом дереве. Потом остались только ночь, небо и качающиеся круги света от фонарей. «Спущусь вниз», — объявил консул, — «и приготовлю нам что-нибудь поесть». Его спутники даже не пошевелились. Палуба тихо вибрировала и покачивалась, а навстречу судну неслась тьма. Невидимая граница делила ее на две части. Вверху сияли звезды, внизу расстилалось травяное море. Кассат достал фонарик, и пятно света забегало по снастям, выхватывая из мрака то кусок паруса, то мачту, то шкоты, туго натянутые невидимыми руками. Затем полковник проверил все щели и уголки на палубе от кормы до носа. Остальные молча наблюдали. Когда он выключил фонарик, тьма показалась паломникам уже не такой гнетущей, а звезды засияли ярче. В воздухе пахло землей и перегноем. Этот запах, вызывающий ассоциации скорее с весенним полем, чем с морем, приносил ветер, несущийся над тысячами квадратных километров травы. Вскоре послышался голос консула, и все отправились вниз. Камбус оказался тесноват, и к тому же там не было стола, поэтому в качестве столовой пришлось использовать большую каюту на корме, а в качестве стола — сдвинутые вместе чемоданы. Четыре фонаря, раскачивавшиеся на низких балках, ярко освещали помещение. Хетмастин распахнул высокое окно над кроватью, и в каюту ворвался легкий ветерок. Консул расставил тарелки, нагруженные бутербродами, на самом большом чемодане, а затем принес толстые белые чашки и кофе в термосе. Пока он разливал кофе, все принялись за еду. «Недурно», — произнес Федман Кассат. «Где это вы раздобыли ростбиф?» «Холодильник битком набит всякой снедью. Кроме того, в кладовой на корме есть большая морозильная камера».
«Электрическая?» — спросил Хетмастин.
«Нет, с двойными стенками». Мартин Селен понюхал одну из банок, разыскал на блюде нож и посыпал свой бутерброд крупно порезанными кусками хрена. На глазах у него заблестели слезы.
«Сколько времени обычно уходит, чтобы пересечь море?» — спросила Ламия у консула.
Консул, сосредоточенно разглядывавший свою чашку с горячим кофе, поднял взгляд.
«Простите, не расслышал. Я спрашиваю о травяном море, сколько времени уходит на дорогу?»
«Ночи и половина дня, и мы у гор», — ответил консул. «При попутном ветре, разумеется».